Братья и сестры, я прочитаю отрывок из Священного Писания. Евангелие от Марка, 14 глава, буду читать с 1 стиха. До 9 включительно. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресников. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имейте с собой, и когда захотите, можете им благословить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Братья и сестры, отрывок, который я прочитал, он с семейной жизнью, в общем-то, не связан. Я и имел в виду, друзья, сейчас не о семейной жизни немножко порассуждать с вами, а о том, что происходит сейчас. Друзья, я хочу вот в этой истории выделить мысль, это рассуждение учеников. Они сказали, к чему сия трата мира? Друзья, и что удивительно, конечно, что их позиция, она где-то справедливая. Почему и в чем справедливость позиции учеников? Друзья, справедливость в том, что цена мира была очень большая. 300 динариев, друзья, это сумма немаленькая. То есть это если посмотреть на некоторые тексты из Библии, чтобы оценить цену одного динария, то можно сказать, что это годовая зарплата рабочего. Причем неплохая зарплата рабочего человека в течение года, который день он получил. Друзья, представьте себе, человек работал один год, а потом купил 1 литр драгоценного мира. Хотя я скажу, что если бы человек один год работал, скажем, и купил дом, то мы, скажем, и удивлялись бы, что ты смотри, он очень дешево этот дом купил. И нам бы показалось, что 300 динариев это не очень много. Ну, скажем, если в нашем измерении это было бы, ну, допустим, скажем, 100 или 50 тысяч рублей. Сказали бы, ты смотри, как он дешево купил. Друзья, или, например, если вот эта мера, ну сколько было объем этой меры? Ну, допустим, 1 литр. В алавастровом сосуде 1 литр. Друзья, если человек тяжело болен, скажем, смертельной болезнью, и купил 1 литр лекарства, которое очень эффективно помогает, и никто не будет удивляться, что этот человек годовую зарплату отдал за это лекарство, потому что он был болен смертельной болезнью. Друзья, а здесь представьте. 1 год работы и 1 литр какой-то жидкости. Друзья, но эта жидкость расходоваться будет не по чайной ложке, скажем, в течение 1 года, и не по столовой даже. Несколько секунд или несколько минут, и жидкости больше нету. И ученики это видят, они знали цену этой жидкости, и они начали говорить между собой, к чему сия трата мира. Как вы думаете, братья и сестры, тело Иисуса Христа лучше сохранялось от того, что его помазали драгоценным миром? Я не думаю. Я думаю, когда Иисус Христос висел на кресте, то следов от этого мира уже не осталось. И поэтому совершенно можно понять позицию учеников, когда они говорят, к чему сия трата мира? Друзья, о чем я и к чему я это все говорю? Вот наши лагеря. и тот поток, который сейчас происходит, и те четыре потока, которые были до сих пор. Дети неоднократно, практически в каждом потоке писали записки. Записки были примерно такого содержания. Скажите, за сколько купили этот лагерь? Или, например, ну это записки, на которые я не отвечал, даже я их не прочитывал. Или, например, скажите, сколько денег тратится на нас за один день? Я на эти вопросы тоже не отвечал. Друзья, я в общем-то, и не имею намерения вам, скажем, эту информацию сейчас давать. Но, в общем-то, я что только скажу, что иногда мы рассуждаем с позиции практичности. Однажды на одном братском общении стоял разговор. Ну, детские лагеря, это хорошо или это нехорошо? Или, скажем, в то время начали появляться молодежные лагеря в отдельных местах, это только единичные случаи были. И тоже, надо это делать или не надо? И вот рассуждение одного брата. Он говорит, есть сейчас такое современное слово «рентабельность». Я думаю, что проводить детские лагеря или молодежные – это нерентабельно. Друзья, человек смотрит с позиции практичности. Он немножко выдал цифры, потом количество людей и какие от этого бывают результаты. Друзья, вот так вот, если посмотреть на вас, я сейчас скажу, что на сегодняшний день у нас уже 400 человек здесь. Я думаю, что к вечеру эта цифра заметно увеличится. И поэтому, естественно, то, что происходит, и расходы, и все прочее. Или если посчитать, например, сколько у нас всего людей в течение лагеря здесь бывает, то примерно 2100-2200 человек. А если умножить на 7 дней, то человека дней получится, ну, очень много человека дней. Если умножить на расходы, которые на одного человека, если сколько денег может съесть один человек в течение дня, друзья, то понятно, что получаются большие цифры. И тут же возникает вопрос о рентабельности. Насколько рентабельно, ну скажем, то, что мы собрались сюда вот на целую неделю, будем здесь говорить. Или насколько рентабельно, что 300 человек детей заехали, и тем более, что к покаяниям детским часто мы не очень серьезно относимся. Ну подумаешь, дети слушали, отдыхали, резвились, и не иначе в мяч играли. Интересно, был там мяч? Да, и там, наверное, мяч был. О, это совершенно нерентабельно. Ну, скажем, такие расходы и все прочее. Друзья, а если еще посмотреть на ту отдачу, которая происходит в моральном смысле, ну, люди, которые здесь задействованы, скажем, ну, 30 человек, иногда 40 человек воспитателей, которые переживают обычно, когда детям приходится купаться, или, скажем, переживают, видя, как дети раскатываются на качели или лазят по деревьям, и вообще, если какого-то мальчика нету. Друзья, я вам один пример приведу. Вот идет собрание в подростковом потоке, и вдруг обнаруживается, нету двух девочек. Подходит ко мне брат-воспитатель и говорит, ты не знаешь? А ну объяви, я объявил, нету двух девочек. Где их последний раз видели? Последний раз их видели на речке. В неустановленное время. Два человека пошли искать, а я вижу, что уже напряжение, уже почти никто не слушает. Все поняли, что пропали два человека, их нету. И уже переживания и все прочее. Друзья, ну а если еще учесть, что некоторые воспитатели ложились в 3 часа ночи, а бывало позже, а потом в 7 часов утра вставали, и опять возникает вопрос, к чему такая трата? Друзья, и поэтому я-то, в общем-то, понимаю рассуждения учеников и мотивы, которые двигали этим вопросом. Я иногда сам становлюсь на позицию этих учеников. Ну вот, например, у нас в братстве недавно утонули два миссионера. Вероятно, вы слышали об этом, друзья. Один брат утонул в республике Коми, другой брат утонул на полуострове Таймыр. И вот один из фрагментов, который сопутствовал смерти одного брата. Группа миссионеров шли от чумы к чуму с благовестием. То есть они идут благовествовать всего в один чум. Они к вечеру будут на месте, они пешком пройдут 40 километров для того, чтобы рассказать Евангелие людям, которые живут в одном чуме. Но сколько их там будет? Может быть, их там будет 3 человека, а может быть, 5 или 7. И насколько оправдано идти 40 километров. И в обеденное время, когда они остановились на привал, утонул один брат, у которого 7 детей, большинство которых еще они, ну, не определены. Друзья, и тут же возникает вопрос. Кажется, пожалуйста, вот 12-этажное здание, несколько минут, и ты уже в подъезде, и, пожалуйста, ты можешь 2-3 часа, и несколько сот людей услышат об Иисусе Христе, не только жители одного чума. Скажите, разве это не более рентабельно? Кажется, да. Кажется, да. То есть, и так вот мы иногда вычисляем, друзья, и я тоже вычислял вот об этих чумах и о 12-этажных зданиях и думаю, друзья, и тем более, знаете, как бывает, если мы что-то делаем и с большими затратами что-то делаем, и мы не видим результатов от тех затрат, которые мы сделали. Ну вот я приведу один пример, друзья. Когда вот каялись подростки уже в последние дни подросткового потока, закончился лагерь, последний день лагеря закончился. И вот сидит группа воспитателей и рассуждает. Один говорит, ну, 2/3 подростков покаялись. Другой говорит, во всех группах покаялось, большинство детей покаялось. Один из воспитателей, брат, говорит, а в моей группе покаялось совсем мало. И вот представьте, друзья, позицию этого воспитателя. Он приехал сюда с подростками, ну, допустим, у него 12 или 15 человек, а покаялось всего 3. И вот кто-то радуется, у него покаялось 90% группы подростков, он радуется, ликует, слава Богу, деньги, это все ничего. То, что я здесь целую неделю был и там оставил работу, и то, что у меня жена с детьми одна осталась дома, зато у меня 90% подростков покаялись. А другого покаялись только 3 человека из 15. Он целую неделю был здесь, а может быть, он 2 потока был здесь. И у него из 15 покаялось всего 3 человека. То есть он ожидал бы больших результатов. То, что он оставил семью, то, что он здесь что-то делает. Он ожидал больших результатов, а покаялось всего 3. И опять возникает вопрос рентабельности. И снова тот же вопрос. К чему такая трата мира? Друзья, отрата происходит, и все равно находятся те люди, которые истощают себя, растрачивают себя или растрачивают свое. Кто-то отдал 1000 рублей сюда на лагерь, кто-то отдал 15 000 рублей на лагерь. А были такие случаи, вот прошел поток, уезжают воспитатели, и девушка-воспитатель 20-летняя, она подходит и дает 100 рублей, говорит, дядя Коля, это на лагерь я хочу пожертвовать. 100 рублей, и я бы сказал, всего 100 рублей, если кто-то пожертвовал 15 000, а здесь девушка дает 100 рублей. Друзья, но у нее своих денег нет, у нее появились вот это 100 рублей, может быть 150, она неделю здесь отбыла, кстати, то о таком я говорю, отбыл здесь 3 недели, и она дает 100 рублей, говорит, вот это я хочу на лагерь отдать. Друзья, а были люди, которые не вручали лично, а просто деньги бросали в тот ящик, куда бросают записки, ну, чтобы не показать, кто эти деньги отдал. Друзья, и вот так вот, кто-то жертвует. А кто-то иногда анализирует, а к чему такая трата? Тем более, если мы не увидели то, что мы ожидали увидеть, ну, какие-то видимые результаты. Вот провели мы, скажем, неделю общения с семейными, и последний день покаялись все неверующие мужья, которые сюда приехали. И потом мы обнародуем цифру, сколько денег потрачено и все прочее. И мы говорим, зато у нас все неверующие покаялись, и мужчины, и женщины, которые в лагерь приехали. Все оправдано. Друзья, а бывает мы не видим тот результат, который мы нарисовали сами в себе в мыслях. Я помню, один такой случай был, когда у нас еще не было детей, то есть мы были молодая семья, я и моя жена. Ожидали мы только первого ребенка. Я работал шофером, в Краснодаре мы жили. И вот я однажды подобрал одного бомжика. Ну, кто такой бомжик? 14-летний подросток. С ну, бродяжка. Я его подвез, он поднимал руку, я его подобрал, ехал в Ростов. Он, я говорю, а тебе куда? Мне в Ростов. А кто у тебя там? У него там никого. Он едет куда-нибудь. Вот, но я его в Ростов свозил и домой привез. Друзья, и, ну, представьте себе картину, да? Мы его там отмывать начали, отстирывать и все прочее, а там запах такой в доме был, друзья, что от запаха у моей жены и голова, и все кругом пошло, и она в эту ночь ее в роддом и отвез. Вот. Ну, похоже, что сверхсрочно. Вот. А представьте, друзья, мы же вдвоем, надо ее везти в роддом, а здесь этот бомжик, его надо оставить и все прочее. И куда что прятать, хотя и мало что было прятать и все прочее. Друзья, у меня, конечно, был план, что мы его отмоем, отстираем, вот, о Христе расскажем, и я его устрою на работу. У меня были знакомые братья, которые работали в таких местах, у них был хороший выход на директора одной фабрики и все прочее. И я потом этого подростка, ну, договариваюсь с братьями, чтобы его устроить на работу, они смотрят на него и говорят, что не, мы с таким связываться не будем. Идти к директору за него. А что делать, директор обо мне подумает. И все прочее, друзья. И они отказались, чтобы, ну, какую-то... Вот, и у меня было недоумение. Как это так? Я был в таком этим, ну, воодушевлении, что помогаем человеку, и вдруг недоумение. А у них недоумение, кто я такой, что я связался с таким человеком. Ну, прошло какое-то время, я ему дал денег, и я его посадил на автобус, и он поехал к своим родственникам. Ну, адресом мы вооружились, связались с родственниками, и я его отправил к родственникам. И он уехал. И по сегодняшнему дню я не знаю, где он, этот человек. Вот. Ну и как у него с ним? Есть ли у него семья, или он продолжает скитаться, и стал ли он верующим? Кстати, друзья, я не имею совсем уверенности. Скорее всего, он неверующий до сих пор. Но какие-то усилия прилагались, какая-то трата. Ну, друзья, больше не материально, а морально трата, вот так вот, ну, сердечно какие-то расходы и переживания, друзья. И никаких результатов видимых, а может и невидимых тоже результатов никаких нету от этой встречи, друзья. Но определенно рассматривая такие ситуации, мы иногда можем думать, а к чему такая трата? Друзья, у нас получается почти 35 дней вот здесь вот в лагере. И каждый день трата, трата и трата. И душевная трата, и духовная, и материальная трата тоже. И как это все можно оценивать? Друзья, утешают слова Иисуса Христа, которые Он сказал, как бы скажет тем, которые по правую сторону. Который скажет ему, когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, когда мы видели тебя нагим, когда ты был в темнице, когда ты был в больнице. И я скажу им, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. И здесь вот об этой женщине Иисус Христос говорит, она доброе дело сделала для меня. Нищих всегда имеете. Мы тоже иногда думаем, да вот эти деньги, которые мы сюда вложили, все, можно было бы их потратить как-то иначе. Это вы еще успеете сделать. А что вы сделали одному из братьев моих меньших, то вы сделали мне. Я определенно, друзья, знаю, что вот многие из вас передавали сюда поросят, которых выращивали целый год. Ну, я знаю номера машины, знаю, кто что привозил. Некоторые люди привозили сюда коров, бычков, телят. Привозили сюда и другие продукты. Вот, привозили так, без особого шума, а так вот, ну, жертвенно совершалась трата. Кто-то это воспринимал абсолютно как должное, не замечая людей, которые что-то отдавали, друзья. А кто-то и сегодня в недоумении, а стоило ли это делать? Я скажу, друзья, для всех, кто передавал сюда деньги, кто передавал сюда вот мясо, продукты и все прочее. Христос, это слова Иисуса Христа, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то вы сделали мне. Друзья, я вначале сказал, что это не семейная тема, но немножко и семейная. Ну, в каком смысле? Потому что не в одиночку мы здесь трудились. Нас, которые здесь отпустили сюда, жены, которые тяжесть забот на себя взяли. Друзья, те, которые материальные пожертвования совершали, опять это было в согласии, мужья и жены решались, чтобы какую-то сумму пожертвовать или какие-то продукты пожертвовать. Поэтому эта тема, друзья, она немножко и семейная. Потому что жизнь продолжается, и опять у нас будут возникать ситуации, когда нужно что-то пожертвовать, когда нужно отдать что-то или отдать себя, и кто-то нас будет не понимать. И чтобы Словом Божьим мы утешались и понимали, что жизнь наша временная, и если мы для Бога больше отдадим здесь, в этой жизни земной, то Он в долгу не останется. Поэтому, друзья, так вот я бы сказал, что это вступительная у нас тема сейчас. Хотелось, чтобы и помолиться вместе, поблагодарить Бога за все, что Он делает. И чтобы у нас настроение было такое, жить и трудиться во имя Его, даже если нас и не понимают. Пусть Его имя прославится, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.